Радио «Свобода». Новости.
Спасибо. С новостями часа нас познакомила Ольга Коробейникова.
И вновь возвращаемся к прогнозам синоптиков. И, судя по этим прогнозам, нас вновь ожидает похолодание, поскольку циклоны не оставляют в покое европейскую территорию России и один за другим, буквально наступая друг другу на пятки, завоевывают эту территорию. Вот завтра очередной циклон с севера Скандинавии отправится к Финскому заливу, поэтому в северо-западном районе будет снег разной интенсивности, а на юге местами даже сильный. В Санкт-Петербурге сегодня и завтра местами небольшой снег, температура от 10 до 12 градусов мороза, в Москве и области также снег, температура от 5 до 10, ниже нуля, ветер западный 3,8 метра в секунду, давление 734 миллиметра ртутного столба.
В Москве 7 часов 8 минут. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Возобновление авиасообщений между Россией и Грузией. Итоги пресс-конференции Владимира Путина в Кремле. Открытие выставки «Туркестан» в старых фотографиях и керамике в Москве.
Об этом в ближайшие полчаса, и мы возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Отсутствие в России полноценного закона о защите животных заставляет ученых и просто сознательных граждан постоянно привлекать внимание правительства и общественности к этой проблеме различными акциями. В феврале у московской станции метро Менделеевская будет открыт памятник бездомной собаке, жестоко убитой несколько лет назад. Вторая акция «Прощание с мехом» призывает всех отказаться от ношения натурального меха и признать, что мех – это дань роскоши, а не необходимости. Подробнее о деятельности российских защитников животных вы услышите в репортажах корреспондентов «Радио Свобода» в течение нашей программы. И вот вопрос, с которым мы продолжаем обращаться к нашим слушателям.
А готовы ли вы отказаться от одежды из меха и кожи? Я еще раз напомню телефоны пейджинговых компаний, по которым вы сможете присылать свои сообщения. В Москве 96143, в Петербурге 740-49-40. Бесплатно отправлять сообщения смогут жители только этих городов.
Сегодня в Москве начинаются переговоры российских и грузинских авиаторов о возобновлении авиационного сообщения, прерванного в рамках ограничений, введенных Россией, в ответ на задержание грузинскими спецслужбами офицеров российской армии. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Сегодня в Москве представители авиационных служб России и Грузии приступят к переговорам о возобновлении авиационного сообщения. До октября прошлого года из Тбилиси в Москву ежедневно выполняли рейсы сразу три авиакомпании, в том числе грузинские национальные авиалинии «Сибирь» и «Аэрофлот». Конечно, интенсивность рейсов несравнима с советским периодом, когда рейс Тбилиси-Москва выполнялся через каждые два часа, и влиятельные люди летали из Тбилиси в Москву пообедать в Арагви, рассчитывая вернуться к вечеру. Но все-таки даже в наше время Москва и другие российские города занимали особое место в графике международных полетов. Однако полеты прекратились в октябре прошлого года после ареста грузинскими спецслужбами нескольких российских офицеров по обвинению в шпионаже. Москва ввела ряд ограничений, в том числе запретила полеты, объяснив решение задолженностью грузинских авиакомпаний. По словам руководителя компании «Грузаэронавигация» Георгия Карбелашвили, речь идет о задолженности авиакомпаний, которые давно признаны банкротом и ликвидированы, тогда как, например, грузинские авиалинии или компания «Аэрзена» не имели никакой задолженности. Делегацию грузинских авиаторов возглавляет председатель комиссии по регулированию транспортных вопросов Александр Чхиквадзе. Делегация вылетела в Москву еще в субботу, естественно, через третью страну. Перед отлетом Александр Чхиквадзе выразил осторожный оптимизм. Я думаю, между двумя странами должно быть восстановлено авиасообщение. Со стороны Грузии никогда не было и нет никаких препятствий. Препятствия с российской стороны. И мы ожидаем, что Россия отменит свои односторонние решения и движение восстановится. О начале переговоров авиационных служб договорились министры иностранных дел России и Грузии после возвращения в Тбилиси российского посла Вячеслава Коваленко. Однако, начало переговоров о транспортном, в первую очередь авиационном сообщении, по мнению большинства наблюдателей, вовсе не означает начало процесса отмены всех российских санкций в отношении Грузии, в том числе выдачи виз. А ведь без возобновления выдачи виз рейс Тбилиси-Москва или Тбилиси-Санкт-Петербург теряет для грузинских граждан всякий смысл. Георгий Кабаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
В Москве 7:12. Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжает обзор центральной российской прессы. Рядом с нами в студии находится Валерия Шабаева. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро.
Валерий, какими темами открываются сегодняшние российские газеты?
Я бы немножечко подкорректировала не темами, а личностями, если угодно. Так вот, это будет личность Михаила Зурабова. То ли герой, то ли антигерой дня. Но это уж как кому. Независимая газета пишет. Негативная реакция СМИ и общественности на публикацию предложений Минздравсоцразвития фактически ликвидировать накопительную пенсию заставила ведомство Михаила Зурабова срочно выступить с пояснением. В пятницу пресс-секретарь Зурабова Елена Волохова призвала СМИ, кавычки открываются, не будоражить народ из-за сырого проекта новой пенсионной реформы, которая еще будет дорабатываться и согласовываться. Кавычки закрываются. В то же время анонимные чиновники Пенсионного фонда России заявили РИА Новости, что отмена накопительных пенсий – это сворачивание реформы, основанной на страховых принципах, которая была начата в 2001 году. Михаил Зурабов также у нас присутствует на первой полосе «Известий». Это будет эксклюзивное интервью обозревателю газеты Татьяне Ботиневой. И речь идет уже не о пенсионных делах, а о медицинских. У каждого из нас есть свои основания благодарить медиков за помощь и свой счет претензий к ним также. Но в последнее время здравоохранение вызывает все больше негативных оценок. Вся страна обсуждает врачебные ошибки, трагедии, случающиеся в больницах и роддомах, поборы и взятки, которые тоже не редкость. В то же время наш национальный приоритетный проект «Здоровье», как считают многие зарубежные специалисты, по своим масштабам и целям не имеет аналогов в мире. Вот об этом и обо всем Михаил Зурабов и рассказал в эксклюзивном интервью газете «Известия». Ну а новые «Известия» развивают тему врачебных ошибок. Также на первой полосе публикация озаглавлена «Больной вопрос». Едва ли не каждый второй россиянин когда-либо в своей жизни сталкивался с врачебными ошибками, пишет издание. Таковы результаты недавнего опроса, проведенного специалистами фонда «Общественное мнение». Сегодня даже сами медики признают, что каждый третий диагноз в России ставится неверно. Причины все те же. Нехватка кадров и перегруженность врачей, низкий уровень подготовки специалистов и низкие зарплаты. Необходимость системной реформы здравоохранения уже стала очевидной для всех, и медиков, и пациентов. И только чиновники продолжают закрывать глаза на проблему, твердя об ужесточении контроля над врачами. Новые «Известия», публикация на первой полосе издания. Контрольный во главу, так озаглавлена центральная публикация в «Коммерсанте». На ежегодной встрече руководства Центрального банка с топ-менеджерами российских банков первый зампред Центробанка Геннадий Меликян сообщил о готовности введения института тотального кураторства. Представителям Банка России будет открыт доступ к рабочей информации всех кредитных организаций. Банкиры опасаются, что новый институт не улучшит систему контроля за недобросовестными банками и увеличит риски раскрытия коммерческой тайны.
Спасибо, Валерия. Благодарю Валерию Шабаеву, который познакомил нас с первополосными публикациями сегодняшних российских газет. В Москве 7:15, и на волнах Радио Свобода краткая сводка последних известий.
Радио Свобода. Новости.
В Москве совершено покушение на генерального директора одной крупной строительной компании Михаила Вартазарова. Он скончался в больнице, не приходя в сознание. Генпрокуратура предъявит сегодня новое обвинение Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву, сообщил адвокат Ходорковского Елена Левина. В Петербурге в воскресенье в метро жестоко избит гражданин Камеруна. В Минске в воскресенье задержано около 30 активистов оппозиционного Молодого фронта. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей Радио Свобода в середине этого часа.
И предваряя выпуск новостей спорта, ведущие программы «Прессинг» Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов, подводя вместе с авторами и экспертами итоги недели, сосредоточат внимание на чемпионатах мира по нескольким видам спорта. А каким именно? Слушайте программу «Прессинг» сегодня в 10:00 утра. Время московское.
Ну а сейчас в Москве 7:16. Подошло время очередного выпуска новостей спорта. И снова рядом с нами наша коллега Наталья Федотова. Наташа, еще раз доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро.
Наталья обещала подробнее продолжить новостями из зимних кубков.
Да, представители трех зимних видов спорта сейчас готовятся к чемпионату мира, который состоится в Японии в конце февраля. В минувшие выходные они провели очередные старты в рамках Кубков мира. Лыжники в Давосе вчера выступали в эстафетах мужской 4 по 10 километров и женской 4 по 5. У мужчин победила сборная России, второй была команда Италии, третьей Франции. У женщин лучшей стала сборная Швеции, вслед за ней в призеры вошли команды Норвегии и Финляндии. Двоеборцы соревновались в Закопане. В воскресенье прошел спринтерский этап. Один прыжок с трамплина и гонка преследования на 7,5 километров. Первое место занял немец Бьорн Кирхайзен, второе финн Ханну Манин и третий норвежец Магнус Моан. А в Тетезе Нойштадте, где выступали летающие лыжники, в воскресенье, как и днем ранее, победил поляк Адам Малыш. Австриец Грегор Шлеренцауэр занял второе место, россиянин Дмитрий Васильев – третье. Васильев второй раз в своей карьере поднялся на пьедестал почета на этапах Кубков мира. Первый успех пришел к нему 1 января 2001 года в Гармиш-Партенкирхене на турнире четырех трамплинов. В Кемерово вчера завершился чемпионат мира по хоккею с мячом. В финале, как и год назад, встретились сборные России и Швеции. И победу снова одержали россияне 3-1. В матче за третье место сборной Финляндии в дополнительное время выиграла у команды Казахстана 5-4. В Германии в главном матче чемпионата мира по гандболу среди мужских команд немцы взяли верх над поляками 29-24. Бронзовые медали выиграли датчане, одолевшие в матче за третье место французов 34-27. Еще два чемпионата мира прошли на двух альпийских санно-бобслейных трассах. В Санкт-Морице в воскресенье прошли соревнования бобов четверок, где первое место заняла сборная Швейцарии, второе Канады и третье Германии во главе с легендарным Андре Ланге. В Иглсе выступали саночники. В последний день соревнований было разыграно два комплекта наград у женщин. Все места на пьедестале почета заняли представительницы Германии. В таком порядке: первое место Татьяна Хюфнер, второе Анки Вишневски и третье Силки Краусхауэр. В двойках сильнейшими также были немецкие спортсмены Патрик Лейтнер и Александр Риош. Серебряные медали достались австрийцам Тобиасу и Маркусу Шиглем, бронзовые американцам Марку Гриммету и Брайану Мартину. А в Италии вместе в местечке Анхольц-Антерсельва продолжается чемпионат мира по биатлону. Вчера состоялись мужская и женская гонки преследования, и в обеих вторые золотые медали выиграли победители спринта. У мужчин не было равных норвежцу Оле Эйнеру Бьорн Далину, а вслед за ним к финишу одновременно пришли россиянин Максим Чудов и француз Винсан Дефран. Фотофиниш определил преимущество российского спортсмена, который и получил серебряную медаль. У женщин победила немка Магдалена Нойнер. Вторую гонку закончила норвежка Линда Грубин, стартовавшая с 18-й позиции. А бронзовую медаль получила шведка Анна Карин Олафсон, ушедшая на дистанцию второй.
Спасибо. С новостями спорта нас продолжает знакомить Наталья Федотова.
Радио «Свобода» продолжает следить за судьбой Андрея Сычева. Так стал известен факт, по которому люди, которые пытаются оказать помощь, сочувствующая его беде, не доходит до адресата. С подробностями Александр Валеев.
В конце прошлой недели ряд средств массовой информации сообщил о том, что лечение солдата Андрея Сычева, пострадавшего год назад во время службы в Челябинском танковом училище, в госпитале Бурденко завершено, и он переведен в другое лечебное учреждение. В госпитале Бурденко не было возможности для реабилитации, к тому же к Андрею не пускали посетителей. Начальник госпиталя ссылался на личное распоряжение министра Иванова, говорит Марина Муферт, сестра Андрея Сычева.
Запрет, как утверждает начальник госпиталя Клюжев, наложил именно министр обороны Иванов, и никто больше. Он был введен для абсолютно всех, для тех девочек, которые приходили к Андрею, для бабушек, которые постоянно также пытались Андрея с мамой навестить, для каких-то других людей. Даже вот этому бизнесмену Максиму, который занимается обучением Андрея на компьютере, ему и то не разрешили посещение Андрея. Человек специально приехал для того, чтобы с Андреем повидаться, и помимо этого он еще должен был установить ему компьютер. И тем не менее, его не пропустили. Запрет был введен только на посещение к Андрею, к остальным больным, находящимся в госпитале или Бурденко, запрета никакого не было. И, соответственно, мама просто попросила Сергея Иванова разъяснить эту ситуацию.
Официальный ответ от министра Иванова Галине Сычевой так и не пришел, но в течение нескольких дней ее с сыном перевели в реабилитационный госпиталь. Сестра Андрея Марина Муферт утверждает, что на новом месте ее брат чувствует себя весьма комфортно.
Им там, в принципе, очень нравится. Во-первых, отношения медперсонала и начальника этого госпиталя к ним намного лучше. Они очень довольны врачами. У них там очень активно на насыщенный день. Андрей сейчас посещает спортзал, где занимается на тренажерах. Немало количество времени уже проводит на протезы в день. Сейчас вот у него учебные протезы, после этого ему изготовят уже непосредственно те протезы, с которыми его выпишут домой. Но сколько месяцев это займет, неизвестно. Но то, что срок будет исчисляться не в неделях, а в месяцах, это однозначно.
В январе Марине Муферт генпрокуратура отказала в ее заявлении о проверке фактов давления на свидетелей обвинения. Напомню, что во время суда над Александром Севяковым, которого обвиняли в издевательствах над Андреем Сычевым, вскрылся факт давления на сослуживцев Сычева со стороны некоего московского генерала, который просил их не свидетельствовать против Севякова. Параллельно другая группа свидетелей обвиняла следователей военной прокуратуры в том, что они принуждали их выступать против Севякова. По данному факту проверка была проведена. Однако Марине Муферт в ее заявлении было отказано.
Получается, две группы свидетелей по факту давления на свидетелей. Одной группы проверку провели, а вторую группу почему-то проверку не провели. Это очень несправедливая ситуация, очень странная ситуация, очень непонятная ситуация.
Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
7:22 в Москве. Продолжит утреннюю программу рубрика «Политика онлайн».
Политического завещания Путина придется подождать. Ожидание, что на ежегодной пресс-конференции в Кремле российский президент не только подведет итоги своего 7-летнего правления, но и обозначит горизонты, к которым надо будет стремиться его преемнику, не оправдались, говорится в редакционном комментарии сайта «Газета.ру». При этом вопрос, кто такой мистер Путин, уже никому особенно не интересен.
За прошедшие годы на этот вопрос получен почти исчерпывающий ответ. И сегодня куда актуальнее кто и, главное, что будет после 2008 года. И несмотря на полушутливое возмущение Путина «я никуда не ухожу, что вы меня раньше времени выпихиваете», очевидно, что нынешнего хозяина Кремля воспринимают как уходящую натуру. Куда важнее знать, кто будет давать рекомендации следующему российскому руководителю и каким будет его круг обязательного домашнего чтения. Отсюда и настойчивость, с которой представители различных средств массовой информации в разных комбинациях задавали один и тот же вопрос о наследнике. Ведь и далеким от большой политики обывателям ясно, не только дешевые сельхозкредиты, материнский капитал, оформление дачных участков, жилищная ипотека, строительство океанариумов и реновация провинциальных аэропортов – частные вопросы, которые в основном задавали президенту журналисты, ну и то, что будет с Родиной и нами, зависит в первую очередь от того, кто придет.
Эта специфика российского политического устройства была косвенно подчеркнута и самим Путиным.
Говоря о достижениях своего президентства, Путин заметил, что удалось восстановить территориальную целостность страны, укрепить политическую систему, набрать необходимые темпы роста российской экономики и решить на этой базе основные социальные проблемы. В то время как в середине 90-х годов, по словам президента, разные ветви власти удовлетворяли только свои политические амбиции. Как в известной басне, ветви власти были как лебедь, рак и щука, в разные стороны тащили, а страна стояла на месте. После таких оценок Владимиром Путиным и собственной деятельности и работы предшественника всем участникам мероприятия осталось только спеть хвалебную песнь в честь отмечающего сегодня день рождения Бориса Ельцина за то, что, не рассчитывая на разумный выбор народа, правильно назначил преемника, который сумел, помимо прочего, и исправить его ельцинские ошибки. Путин же в очередной раз повторил, что преемников никаких не будет, будут кандидаты на пост президента Российской Федерации, из которых граждане смогут сделать осознанный выбор.
Когда же мы сможем узнать имя преемника? Редактор отдела комментариев сайта «Газета.ру» Глеб Черкасов отвечает на этот вопрос так.
Владимир Путин будет тянуть с именем того человека, который примет у него должность президента России до последнего. Во-первых, пока Путин не назвал имя, он остается самым могущественным политиком. Как только он назовет, власть начнет перетекать к наследнику. Во-вторых, Путин, похоже, и сам еще не решил, кто был бы для него лучшей кандидатурой, потому что тут вступает в действие сразу несколько факторов. Но и обстановка в стране, и окружение требуют от Путина поторопиться. В этом противоречии, собственно говоря, сейчас и есть сущность российской проблемы о власти. И беда в том, что поиски преемника предполагают, что преемников должен быть такой же, как Путин. Такой же, как Путин, сейчас нет.
Несравненный. Редакционный комментарий «Газеты.ру» о пресс-конференции Владимира Путина в Кремле. Андрей Шароградский, «Политика онлайн».
В Москве в Государственном музее Востока открылась выставка «Туркестан» в старых фотографиях и керамике, на которой представлены уникальные вещи из коллекции самого музея и из Петербургского института материальной культуры. На выставке побывала Лили Пальвелева.
Подавляющее большинство старинных сосудов и блюд покрыто узорным, нефигуративным орнаментом. Порой в него вплетается поучительная арабская надпись. К примеру, такая сентенция: «Безопасность заключена в молчании, и только речь обнаруживает изнанку человека с недостатками». Однако в одной витрине, где выставлена среднеазиатская керамика X века, можно увидеть совсем иные сюжеты. С пухлыми птичками, одна с короной на голове, двумя крупными рыбами и, странно, винтом изогнувшимся конем. Декоративное искусство Туркестана в разные столетия и на разных частях этого обширного края не было однородным. Для того, чтобы выставка состоялась, подчеркивает старший научный сотрудник Музея Востока Надежда Вишневская, потребовалась большая подготовительная работа.
Все, что вы видите в этом зале, было извлечено из земли в осколках. Поэтому та красота, которая сейчас здесь выставлена, это огромная заслуга наших реставраторов, которые делают просто чудеса. Мы имеем счастливую возможность показать здесь глазурованную керамику Средней Азии от момента ее появления в IX веке нашей эры. Это еще несовершенные поначалу образцы, которые уже к X веку достигают высочайшего уровня ремесла и художественной ценности. Период расцвета приходится на X-XI века нашей эры. А также необычайно интересен период нового взлета уже в эпоху Тимура в XV веке.
Екатерина Ермакова формировала ту часть выставки, где представлены более близкие нам по времени вещи. Ей слово.
В следующих залах перед вами керамика уже XIX века, которая совершенно другая. Можно подумать, что она взята откуда-то из других стран. На самом деле это тоже Средняя Азия. И вы можете удивиться. Должно ремесло, наверное, развиваться от простого к сложному. А здесь произошло вдруг наоборот. Поздняя керамика XIX века, грубая, толстый черепок по сравнению с этим, расплывшиеся узоры. Почему произошло такое упрощение? Она стала заменяться все больше и больше фабричной посуды, которую везли из России, везли из Китая. И люди предпочитали пить чай из кузнецовских или кашгарских фарфоровых чайников.
И все-таки совсем из употребления керамика в Туркестане никогда не уходила. Ее спасли религиозные запреты. В дни поста можно было есть только из гончарной посуды. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее.
Вы узнаете о рынке интернет-рекламы в России. Подробности в панораме высоких технологий. Право человека на добровольную смерть сегодня обсуждается в нашей традиционной рубрике «История Запада и Востока». И сегодня она из Голландии.
И я напоминаю, что мы продолжаем обращаться к нашим слушателям с вопросом, готовы ли вы отказаться от одежды из меха и кожи. Пишите нам, мы ждем ваших сообщений на пейджер.
Почему Владимир Путин не согласился со словом «править» и в очередной раз не назвал имя своего преемника? Об этом и о новом политическом сезоне будут беседовать лидер партии «Яблоко» Григорий Явлинский и ведущая программы «Время гостей» Анна Качкаева. Напомню, что «Время гостей» выйдет в эфир «Радио Свобода» сегодня в 7 часов вечера, сразу после выпуска новостей по московскому времени.
Половина восьмого в Москве. Продолжит утреннюю программу «Краткая сводка новостей».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве представители авиационных служб России и Грузии приступают сегодня к двухдневным переговорам о возобновлении воздушного сообщения. Россия отозвала своего посла и ввела визовые, почтовые и авиационные ограничения против Грузии осенью прошлого года после задержания грузинскими властями 5 российских военнослужащих по обвинению в шпионаже. В Москве в ночь на понедельник совершено покушение на генерального директора крупной строительной компании Михаила Вартазарова. Предприниматель получил несколько огнестрельных ранений и скончался в больнице, не приходя в сознание. Стрелявший скрылся. Генпрокуратура предъявит сегодня новые обвинения Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву. Об этом со ссылкой на заявление следователей сообщила адвокат Ходорковского Елена Левина. Какое именно обвинение будет предъявлено защите, неизвестно. Ходорковский и Лебедев уже осуждены на 9 лет по обвинению в неуплате налогов и мошенничестве. Президент США Джордж Буш представит сегодня Конгрессу проект бюджета на 2008 финансовый год, который начинается 1 октября. В документе предлагается выделить на финансирование иракской и афганской операции около 250 миллиардов долларов. Скончался Илья Кормильцев, поэт и переводчик, главный редактор издательства «Ультра Культура». Смерть наступила в Лондоне после тяжелой болезни. В Италии создается чрезвычайная комиссия для нормализации положения вокруг футбола. Премьер-министр Италии встретится сегодня с главой МВД и министром спорта страны для выработки действенных мер против насилия на футбольных стадионах. Адвокат временно находящегося в отставке президента Израиля Моше Кацава отказался от его защиты. Генеральный прокурор Израиля объявил на днях, что считает возможным предъявить Кацаву официальные обвинения в сексуальных домогательствах и злоупотреблении властью.
И вновь возвращаемся к прогнозам синоптиков. Циклоны продолжают атаковать европейскую территорию России. Так, очередной циклон с севера Скандинавии отправится к Финскому заливу, поэтому в Санкт-Петербурге сегодня будет от 10 до 12, а завтра уже до 15 градусов мороза. В Москве и области сегодня облачно, местами небольшой снег, температура в течение дня от 5 до 10 градусов ниже нуля, ветер западный 3,8 метра в секунду, давление 730 4 миллиметра ртутного столба.
7 часов 32 минуты в Москве, и мы снова возвращаемся к главной теме утреннего эфира. В Москве Центр защиты прав животных ВИТА проведет акцию «Прощание с шубой», призывающую отказаться от натуральных мехов. В России ежегодно ради получения меха убивают от 40 до 70 миллионов животных. Мы считаем, что привязанность к мехам и их засилье в нашей стране совершенно не связана с климатом. Можно вполне обходиться теплой одеждой не из натурального меха. Поэтому мы призываем в этот день приносить меха на акцию и отказываться от их ношения, заявила президент Центра Ирина Новожилова. Подробности в репортаже корреспондента «Радио Свобода» Ольги Вахоничевой.
Акция пройдет в масленичную неделю, когда принято прощаться зимой со всем старым. «Мы устали от засилия мехов и издевательств над животными», высказала свое мнение президент Центра по защите животных ВИТА Ирина Новожилова, которая, по ее словам, вот уже 17 лет не носит мехов принципиально. Организация ВИТА существует 12 лет и только 4 года назад была зарегистрирована официально. Сегодня она входит в состав 5 всемирных организаций защитников животных. Ее сфера деятельности выстроена по масштабам гибели животных в России, говорит Ирина Новожилова.
На первом месте защита сельхозживотных и пропаганда вегетарианства, потому что 63 миллиарда животных в год погибает ради получения мяса. На втором месте опыты, это 100 миллионов животных в год. Меха на третьем, от 40 до 70 миллионов. Индустрия развлечений, это охота, рыбалка, бои, бега, дрессура в цирках, использование в кинематографе и так далее. И животные компаньоны, то есть кошки и собаки, традиционное понятие защиты животных. Все эти сферы мы охватываем.
Чтобы привлечь внимание российских властей к этой проблеме, Центр защиты прав животных ВИТА проводит различные акции. Наиболее значимыми победами Центр считает отказ некоторых вузов от опытов на животных, пополнение рядов вегетарианцев, два суда над убийцами собак, многочисленные пикеты в российских городах против натуральных мехов. А вот самым большим поражением – отсутствие в России закона о защите животных. В западных странах подобные документы появились более 200 лет назад. Вся правовая база – это единственная статья в Уголовном кодексе – жестоком обращении с животными, по которой, по мнению Ирины, практически невозможно добиться наказания.
Только при привлечении прессы еще как-то хоть можно. Но это все дела по пальцам можно сосчитать. Поэтому у нас процветают преступные сферы, связанные с животными. Фотобизнес, притравочные станции, когда на живых животных спускают собак. У нас процветают бойцовые собаки, бизнес с бойцовыми собаками. Отлов животных капканами, чудовищное усыпление на зверофермах с помощью курари подобных препаратов. Ничем не ограниченный опыт, и это можно продолжать дальше список до бесконечности. Мы уже устали от такой жестокости, так жить больше невозможно. Мы жалобами завалены все.
В середине декабря Организация Объединенных Наций сделала громкое заявление о том, что животноводство является одним из главных факторов разрушения окружающей среды. В России оно утонуло в потоке другой информации. Организация защиты прав животных ВИТА намерена привлекать внимание общественности к этой теме. И ближайшим выступлением Центра станет акция «Прощание с шубой», которая пройдет в Москве 12 февраля. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
А вот готовы ли отказаться от одежды из меха и кожи жители Томска, выясняла Мелани Бачина.
Нет, не готовы. Потому что Сибирь, зима, холодно. И я думаю, что сибирякам необходима именно одежда из меха. Насчет кожи, не знаю. От кожи можно отказаться.
Ну, конечно, жалко животных. Ну, какая разница? А синтетика, она не это самое, она и теми свойствами не обладает, меховыми. Там природное волокно, а это-то все же это. Конечно, и технология не готова, и природа не готова. Ведь даже вот полушубок оденешь с натуральной шерсти, под ним и спать можно. А под это один щелк будет, один треск. Нет, нельзя пока.
Ой, в нашей у нас в Сибири, наверное, сложно. Но хотя, наверное, возможно, если была бы альтернатива. Но пуховички сейчас позволяют нам это сделать.
Так что, в принципе,
возможно, поскольку мы любим животных, наверное, бы сделал такой шаг.
Нет. Ну, зима-то зима, в Сибири это.
Не хочу. Ну, нравится. Нет. А вы на меня посмотрите, я готова отказаться. Да, тепло, красиво.
Тепло и красиво. И животных не жалко?
Жалко. А людей не жалко?
Скажите, вы готовы отказаться от одежды из меха и кожи?
Да я вообще не ношу из меха и кожи. Одежду. Не знаю, может, некоторые, что зверюшек жалко, а мне как-то это не хочется носить. Да, знаете, наверное, это все зависит от заработка. Что за работа, что и хочется носить. Ну вот, пуховик. Дешево и сердито, как говорят в народе.
Естественно. А зачем она нужна? Животное жалко. Зимой он найдет телогрейку, доходи. Тепло.
А шапки?
А я шапки не ношу, Михаил. Из-за идейных соображений. Ну, не только что животное жалко, это вообще неудобно. Удобнее вот таких там теплее. Мы в России родились, поэтому валенки, телогрейки, исконно русская одежда.
Пожалуй, нет. Ну, потому что у нас зима холодная, мехи уютно, кожу я, можно сказать, не на... А, ну, сапоги кожаные, обувь кожаная. Нет, не готова. Я в первой жизни по гороскопу была, вот воспитывала всех этих маленьких животных. Очень жалко. Ну, пусть ученые думают, во что нас одеть и во что нас обуть.
Так жители Томска отвечали на вопрос, готовы ли вы отказаться от одежды из меха и кожи. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Утреннюю программу продолжит панорама высоких технологий.
Главная тема выпуска. Китайская компания Meizu выпускает на рынок устройство, которое совмещает функции телефона, плеера и 3-мегапиксельной камеры. Диагональ сенсорного экрана устройства составляет 8 сантиметров. Это немного меньше, чем у iPhone, но Meizu поддерживает мобильную связь 3-го поколения, чего нет у Apple. О других устройствах, совмещающих функции плеера и телефона, рассказывает Владимир Губайловский.
Кроме китайской разработки, это также устройство, названное Switch, над которым работает Google совместно с компанией Samsung. В это устройство, кроме телефона и плеера, будет интегрирована электронная почта Gmail и GPS-приемник, синхронизированный с сервисом Google Maps. Microsoft также сообщила о разработке универсального устройства, получившего название Zoom Phone.
Новости коротко. Согласно оценке компании Minshe Interaction, в 2006 году объем рекламы в российском интернете составил $187 миллионов. Совокупный рост рынка по сравнению с 2005 годом составил 87%. В пятерку самых активных рекламодателей 2006 года вошли компании Wimpel.com, General Motors, МТС, Microsoft и Motorola. Согласно прогнозу, в 2007 году объем рекламы в российском интернете вырастет до $300 миллионов. Немецкие инженеры из института Фраунгофера разработали самую маленькую в мире видеокамеру, позволяющую производить съемку с высоким разрешением. Камера Micro HDTV позволяет снимать 60 кадров в секунду с разрешением 1920 на 1080 пикселей. Размер камеры 4 на 4 на 8 сантиметров. Камера может использоваться при трансляции спортивных состязаний с самых выигрышных точек зрения, например, из кабины гоночного автомобиля или даже со шлема горнолыжника. Британское издательство «Пингвин» и университет «Де Монфорт» пригласили всех желающих принять участие в написании романа на английском языке. Роман создается на принципах, принятых в сетевой энциклопедии «Википедия». Каждый автор может написать, вычеркнуть или отредактировать эпизод. Будущая книга получила название «Миллион пингвинов». Курировать создание романа будут студенты университета.
Панорама высоких технологий представил Александр Костинский.
В Москве 7:41. Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжает обзор центральной российской прессы. И вновь я приветствую рядом с нами в студии Валерию Шабаеву. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро.
Валерий, давайте вернемся к герою сегодня центральных публикаций к Михаилу Зурабову и к пенсионной реформе, я правильно понимаю?
Да, совершенно верно. Это вот одна из очередных идей Михаила Зурабова. И ей сегодня посвящен редакционный комментарий в газете «Ведомости», озаглавленный «Дефицит доверия». Министр здравоохранения и социального развития Михаил Зурабов предложил правительству свернуть пенсионную реформу. Он предлагает со следующего года не направлять во Внешэкономбанк накопительные отчисления молчунов, которые не приняли решение о переводе денег в негосударственные фонды, а оставлять их в пенсионном фонде. Министр также предлагает постепенно пустить неинвестированные накопления населения на финансирование дефицита государственного пенсионного фонда. Нерасторопные россияне в таком случае получат лишь страховочную пенсию. Даже если предложение Зурабова будет отклонено, сам факт появления подобной идеи симптоматичен, пишут «Ведомости». Желание пустить деньги будущих поколений на нужды дня сегодняшнего хорошо отражает доминирующий в правительстве подход к расходованию средств. Этот подход в случае с пенсионной системой подрывает последние надежды работающих на достойную старость и окончательно укрепляет недоверие населения ко всей пенсионной реформе. Суть реформы образца 2001 года сводилась к разделению пенсии, а соответственно и отчислений работников на две части – страховую и накопительную. Страховые отчисления поступают в государственный пенсионный фонд и тратятся на выплаты пенсий сегодняшним пенсионерам. Накопительные отчисления, которые работники могут перевести в негосударственные пенсионные фонды и управляющие компании, инвестируются в экономику и должны обеспечить сегодняшним работникам в будущем более высокий, чем страховой, уровень пенсии. Но возникли две проблемы. Первая. Большинство россиян так и не воспользовались своим правом перевести отчисления в негосударственные фонды, и их подавляющая часть, а именно 90%, скапливается во Внешэкономбанке, который даже не защищает эти сбережения от инфляции. Вторая – демографический спад, из-за которого растет текущий дефицит пенсионного фонда. Решая вторую проблему, чиновники задумали отменить накопительную систему для людей, родившихся до 1967 года. Новое предложение Зурабова фактически означает аналогичную отмену накопительной системы для всех россиян. Несостоятельность пенсионной реформы налицо. По подсчетам Центра стратегических разработок, даже нормально функционирующая накопительная система, то есть если население будет инвестировать свои средства, а не оставлять их во Внешэкономбанке, позволит пенсионерам будущего получать лишь 40% от их средней зарплаты. Сегодня средняя пенсия составляет около 25% от средней зарплаты. Если деньги по-прежнему будут скапливаться во Внешэкономбанке, не удастся достигнуть даже и таких скромных результатов. Решить проблему государственного пенсионного фонда также не удается. По оценкам Российского союза промышленников и предпринимателей, к 2020 году дефицит пенсионного фонда может превысить 3,6 триллиона рублей. Но попытка решить эти проблемы путем отмены пенсионной реформы только усугубит ситуацию. Если вместо инвестирования накопительной части пенсии тратить средства на финансирование дефицита пенсионного фонда, то будущие пенсии сегодняшних работников будут расти еще медленнее. Полностью покрыть дефицит пенсионного фонда таким образом тоже не удастся. Из-за перенаправления средств из одной копилки в другую люди не перестанут стареть, и пирамида страховой системы рухнет в любом случае. Реформу необходимо дорабатывать, а не отменять. Разумным кажется разделить проблемы сегодняшнего дня и завтрашнего. Финансирование дефицита пенсионного фонда и обеспечение достойности старости россиян в будущем – это разные задачи. А главная проблема лежит в том, что существует дефицит доверия россиян ко всем вот этим предлагаемым реформам.
Это была газета «Ведомости».
Совершенно верно.
Спасибо, Валерий. С Валерией Шабаевой мы вновь встретимся в студии приблизительно через полчаса, и она продолжит нас знакомить с публикациями сегодняшних российских газет. А сейчас в Москве 7 часов 45 минут и продолжает программу «Краткая сводка новостей».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве совершено покушение на генерального директора одной крупной строительной компании Михаила Вартазарова. Он скончался в больнице, не приходя в сознание. Генпрокуратура предъявит сегодня новое обвинение Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву, сообщил адвокат Ходорковского Елена Левина. В Минске в воскресенье задержано около 30 активистов оппозиционного «Молодого фронта». Скончался Илья Кормильцев, поэт и переводчик, главный редактор издательства «Ультракультура». Смерть наступила в Лондоне после тяжелой болезни. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей. Радио «Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете радио «Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Рост экономики России, новые тарифы на телефонные услуги, крупнейшая алюминиевая компания мира – все это темы экономического обзора.
Рост экономики России в 2006 году, по оценкам Федеральной службы статистики, составил 6,7%. Это на 0,3% больше, чем в 2005 и на 0,5% меньше, чем в 2004 году. Общий объем ВВП России в 2006 году впервые превысил 1 триллион долларов. Это в 2,5 раза меньше объема ВВП Китая. В России с 1 февраля введены новые тарифные планы на услуги местной телефонной связи, обязательные для всех абонентов, безлимитной, с повременной оплатой переговоров и комбинированной. Для абонентов, не определившихся до сих пор с выбором одного из трех предложенных, устанавливается безлимитный тариф. В Москве он составит для частных абонентов 255 рублей в месяц, то есть около 10 долларов. К каждому тарифу добавляется абонентская плата, которая в зависимости от региона составит от 120 до 220 рублей в месяц. Доля участия Центрального банка России в уставном капитале Сбербанка после размещения им дополнительной эмиссии акций, подписка на которые началась 30 января, останется не менее 55%. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Воротков. На сегодня Центральный банк контролирует более 60% уставного капитала Сбербанка, крупнейшего в России. Антимонопольная комиссия Европейского Союза одобрила слияние российских компаний «Русал» и «Суал», а также алюминиевого бизнеса швейцарской компании торговца металлами «Гленкор», в результате которого возникает крупнейшая алюминиевая компания мира. О планируемой сделке было объявлено в октябре 2006 года. В объединенной компании, которая будет называться «Российский алюминий», доля «Русала» составит 66%, «Суала» – 22% и «Гленкор» – 12%. Правительство России одобрило в целом проект закона, регулирующего участие зарубежных инвесторов в капитале российских компаний, относимых к категории стратегических. Он предусматривает, в частности, что зарубежные инвесторы, как и контролируемые ими российские компании, не смогут получить более 50% участия в проектах разработки месторождений полезных ископаемых федерального значения. Перечень таковых будет утверждаться правительством. Однако ранее заключенные с зарубежными компаниями соглашения по разработке российских месторождений пересматриваться не будут, сообщил министр природных ресурсов Юрий Трутнев. Законопроект решено доработать в течение месяца.
Обозреватель «Радио Свободы» Сергей Сининский познакомил вас с экономическими новостями. И в завершении: официальный курс российской валюты, установленный Центральным банком на сегодня, составляет 26 рублей 48 копеек за доллар США и 34 рубля 47 копеек за евро. Евро на мировых валютных рынках к этому часу стоит доллар 29 центов.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 5 февраля, и утреннюю программу продолжит рубрика «Новейшая политическая история».
Новейшая политическая история в программах «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
5 февраля 2002 года. Ближний Восток. Сближение позиций Ирана и Ирака вызывают тревогу у Израиля, рассказывает Виктория Мунблит.
Политическое руководство Ирана выступило с рядом деклараций, содержащих неприкрытые угрозы по адресу США и Израиля. Так, выступая на телеканале «Аль-Джазира», министр обороны Ирана, адмирал Али Самхани, заявил: «Если Израиль нанесет удар по ядерным реакторам Ирана, мы ответим так, как и не снилось ни одному израильскому лидеру». Самхани при этом явно имел в виду события 1981 года, когда Израиль, обеспокоенный превращением Ирака в ядерную державу, провел операцию по уничтожению ядерного реактора возле Багдада. В течение 2 минут неожиданно возникшие в иракском небе израильские самолеты сбросили на реактор 16 тонн бомб, уничтожив многолетние усилия Багдада и отсрочив таким образом на десятилетие появление у Ирака ядерного оружия. Теперь, когда в ядерную державу превращается Иран, адмирал Самхани явно опасается повторения иракского сценария и предостерегает: «Мы нанесем удар, какого еще не знал Ближний Восток». На вопрос журналиста, идет ли речь о ядерном ударе по Израилю, Самхани ответил: «Время покажет». Выступивший в тот же день вице-президент Ирана Мухаммед Аббати заявил, что руководство США, пытающееся оказать давление на Иран, явно действует по указке Израиля. Бывший президент Ирана Рафсанджани подчеркнул, что Иран может заставить весь мир замолчать, инспирировав колоссальный энергетический кризис. «Когда Джордж Буш обвиняет Иран в пособничестве террористам, — сказал Рафсанджани, — он идет на поводу у определенной части своего электората». Во вторник Али Самхани вновь выступил с предостережением: «Если США и Израиль не поймут, что Иран – это не Афганистан и не Ирак, они совершат фатальную ошибку». В Израиле рассматривают все эти заявления как несомненные и тревожные признаки сближения позиций Ирана и Ирака. Кроме того, израильские обозреватели полагают, что таким образом иранский режим выражает тревогу по поводу своего будущего. Израильские источники сообщают, что Иран и Ирак в настоящее время обсуждают возможность создания воздушного моста, когда иранские самолеты, впервые пересекая иракское воздушное пространство, будут поставлять оружие экстремистской организации «Хизбалла» в Южный Ливан.
О ближневосточных проблемах рассказывала Виктория Мунблит. Радио «Свобода», 5 февраля 2002 года.
Рубрику «Новейшая политическая история» ведет Ольга Поленова.
И в завершение этого информационного часа обратимся к событиям в Голландии, где продолжается оживленная дискуссия о праве человека на добровольную смерть. Недавнее самоубийство пожилого роттердамца Обе Терпстры, который предварительно дал подробное интервью одной из популярных телепрограмм, стало поводом к настоящему шквалу писем, звонков и публичных высказываний еще сотен и сотен голландцев, которым эта тема оказалась близка, рассказывает наш нидерландский корреспондент Софья Корниенко.
В Голландии нужна культурная революция. Не та, что сбрасывает все с корабля истории, а та, что могла бы дать возможность старым, потерявшим любовь и силы людям, обрести новый смысл в жизни. Правда, 86-летний Обе Терпстра, решив покончить с собой, общество не критиковал. Он открыто рассказал о себе телепередаче «Эйн ван Дах» с тем условием, что репортаж о нем выйдет лишь полгода спустя после его смерти. Таким образом, Обе Терпстра хотел привлечь внимание к проблеме отсутствия в Голландии законодательной базы для добровольного ухода из жизни. Речь идет не об эвтаназии. Разрешение на эвтаназию выдается исключительно в случае неизлечимой, приносящей невыносимые страдания болезни. О том, что делать, если страдание относительно здоровому человеку приносит сама жизнь, утратившая всякий смысл, в законе не сказано. 25 августа прошлого года Терпстра принял барбитурат. Обе Терпстра. Кто сказал, что я не имею права? Кто может мне запретить? У меня много времени было на раздумья с тех пор, как жена умерла. Зачем? Зачем столько страданий? Я хочу умереть. Это запрещено, но я все равно хочу. И я хочу, чтобы благодаря вам мой рассказ услышали люди. Июль прошлого года Обе Терпстра принял решение. Он больше не видит смысла в том, чтобы оставаться среди живых. Он хочет, чтобы родные запомнили его внутренне сильным, разумным человеком, а не дурно пахнущим растением, которым он станет завтра. Терпстра никогда не давал обстоятельствам брать над собой контроль. Сын Обе Терпстры, Альберт, страдает еще больше отца. После того, как историю Обе Терпстры показала передача «Эйн ван Дах», в редакцию пришло более 4000 писем с откликами зрителей. Как выяснилось, многие пожилые люди солидарны с Терпстрой, но механизма, по которому их желание может быть удовлетворено гуманным способом, нет. Дети, которые не могут больше спокойно наблюдать за страданиями родителей, уже согласны помочь им уйти из жизни, но не решаются, так как это является уголовным преступлением. Отсутствие внимания к этой теме приводит к тому, что, отчаявшись, многие сводят счеты с жизнью страшными, болезненными способами, вешаются, бросаются под поезд, топятся. Отец голландки Анны был относительно здоров, но после смерти жены больше не хотел жить. Поначалу Анна пыталась его утешить, занять. Впервые она осознала, насколько серьезно решение отца больше не жить, когда увидела, как тот разозлился на медперсонал, спасший его жизнь после неудачной попытки суицида. Я регулярно навещала его, вот и в тот день зашла. И он сказал: «Я знаю, чего хочу, и есть только один выход. Я повешусь». Все происходило в гараже. Он уже приготовил крюк, вбил его в балку на потолке. После сердечного приступа, который он недавно перенес, сил у него было мало, и я сразу увидела, что крюк еле держится. И я сказала: «Пап, если ты так собираешься пробовать, ничего у тебя не получится. Все закончится тем, что ты упадешь, сломаешь себе бедро, я опять повезу тебя в больницу, и все начнется сначала. Вряд ли у тебя будет еще такая возможность». И тогда он спросил меня, не смогу ли я ему помочь, и я сделала это. Я взяла лестницу, молоток, прибила этот крюк так, чтобы он уже не отвалился. Да, вот так. И он был так счастлив и так благодарен. Потом мы сели и еще раз обо всем поговорили. Я сказала ему, что ему не обязательно делать такой выбор, но что если он уже твердо решил, то я уважаю его решение. Мы попрощались, поблагодарили друг друга за все, и я поехала домой. Глубоко в душе я надеялась, что он не сделает этого, но умом понимала, что сделает. И он сделал. Устал от жизни, по-голландски можно сказать одним словом — «Левенсму». 1500 человек в год кончают жизнь самоубийством. Это 4 человека в день. Причина зачастую заключается в отказе лечащего врача в праве на эвтаназию. Ответственность перекладывается таким образом на родственников самоубийц. Роб Жонкьер, председатель Нидерландского общества в защиту добровольного ухода из жизни, НВВЭ, считает, что необходимо создать некий институт, в который, утративший желание жить, мог бы обратиться вместо своих родственников и получить там профессиональную помощь психолога, специализирующегося на этой проблеме. Софья Корниенко для Радио Свобода, Амстердам.
Это был репортаж из нашей традиционной рубрики «Истории Запада и Востока». Ну а в следующем часе утренней программы...
Это была достаточно грустная нота, и мы начнем вновь с грустной ноты. Мы напомним о кончине русского поэта и переводчика Ивана Ильи Кормильцева, простите. Поговорим о противостоянии США и Ирана в Ираке, о тестировании на знание русского языка ульяновских чиновников, об американских семьях, которые на военной службе находятся в Ираке, и поговорим о том, как модифицированная морковь действует на иммунную систему.
И также вернемся к вашим сообщениям с ответом на вопрос, готовы ли вы отказаться от одежды из меха и кожи. Ну а пока продолжайте писать нам, у нас есть еще целый час для того, чтобы пообщаться с вами.
Мы глубоко озабочены тем, что в Иране попираются права религиозных общин и национальных меньшинств.
Проблема преследования журналистов является одной из наиболее острых.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Около 300 представителей национал-радикальных организаций провели пикет против подписания латвийско-российского договора о границе.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 9535, 17700.